Приветствую вас, Церковь. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Сила Евангелия в жизни Церкви». Сила Евангелия в жизни Церкви. Апостол Павел пишет послание Церкви, находящейся в Коринфе, которая переживала определенные трудности, определенные проблемы. У них были разделения, у них были разногласия, у них были грехи сильные, у них были очень много проблем. И Павел начинает это послание не с того, что говорить о проблемах церкви, а он начинает это послание с самого главного, с того, что привело этих людей в церковь в первую очередь. И это Евангелие, благая весть. И мы говорили о том, что сила Евангелия в Боге. Сила Евангелия в Боге. Спасение принадлежит целиком Богу. Как и акт спасения, так и процесс спасения, процесс освящения человека. И также мы говорили о том, что сила Евангелия в единстве. Как церковь может показать Евангелие на деле? Как церковь может показать Евангелие окружающему миру? Только в единстве. Сегодня мы рассмотрим тему под названием «Сила Евангелия в мудрости Божьей». Сила Евангелия в мудрости Божьей. Мы продолжим читать первое послание Коринфянам, 1 глава 17 стиха. 1 Коринфянам, 1 глава 17 стиха. «Ибо Христос, апостол Павел пишет, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, а разум разумных и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Сила Евангелия в мудрости Божьей. Мир предлагает свою мудрость для познания Евангелия или для познания спасения. Павел задает три вопроса. Во-первых, он спрашивает, где мудрец? Слово «мудрец» означает «опытный», дельный, искусный, умелый. То есть это мудрость, которую человек нажил опытом в процессе жизни. Многотысячный опыт жизни людей на земле дает им определенную мудрость. Они знают, как правильно найти жену, они знают, как иметь успех в этой жизни, они знают, как землю возделывать, они знают, как построить дом. Человек через опыт жизни приобретает мудрость. Поэтому людей старшего возраста обычно называют мудрыми людьми, потому что у них есть опыт жизни. Но может ли человек через свой опыт жизни познать путь спасения? Во-вторых, Павел спрашивает, где книжник? Слово «книжник» — это люди-знатоки закона. Это люди, которые знают закон. В Ветхом Завете эти люди переписывали Тору. Они знали закон. И мир предлагает Божий закон как инструмент познания спасения. Как ни странно, мир тоже пользуется Библией, чтобы представить свою мудрость. Но книжники, знатоки закона, были одни из тех, кто предали Христа на распятие. Вопрос, достаточно ли знать закон, чтобы познать Евангелие. И третий вопрос, который Павел спрашивает, где совопросник века сего? Слово «совопросник» — это ученый, исследователь, человек, занимающийся исследованием. Наука. Наука, человек науки, человек опытов. Пока не увижу, не поверю. Мир говорит, что если мы не видим, значит, этого не может быть. Все должно быть проверено на опыте, все должно быть испытано в лаборатории. Мир предлагает нам три составные, через которые предлагает познание пути спасения. Житейская сфера, духовная сфера и научная сфера. Мудрость, религия и наука. Это то, что предлагает нам мир. Но мудрости мира недостаточно для познания Божьего спасения. 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей». Житейская мудрость никогда не может дойти до того, что придумал Бог для того, чтобы спасти человечество. Это идет против опыта жизни, это идет против научной теории, и это идет против религии. 22 стих. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Мир не познал Божьего спасения, потому что они ищут не там. Иудеи, религиозные люди, ищут Бога в чудесах. Они хотят, чтобы облако дыма шло с ними, они хотят, чтобы огонь с неба свели, они хотят, чтобы море разошлось на две части. Что-то сверхъестественное. Греки, в свою очередь, люди науки, люди житейские. Они ищут Бога в каких-то глубоких знаниях, научных экспериментах, в сногсшибательных мировых открытиях. Мир не может познать Бога, потому что он ищет не там. Он смотрит снизу вверх, а не сверху вниз. Но Бог счел за благо спасти людей. 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством или глупостью проповеди спасти верующих». Бог счел за благо спасти людей. Бог мог оставить человека на произвол судьбы. Он догадывался сам, как тебя спастись, у меня на тебя времени нет. Но Бог предвидел несостоятельность мудрости людей, мудрости этого мира, которая не может познать мудрость Божью. И почитал за благо или захотел глупостью проповеди спасти верующих. Бог выбрал метод спасения, кажущимся немудрым для этого мира. Распятие Христа оказалось преткновением для иудеев и безумием для греков. Иудеи ждали царя, который утвердит царство Давида на этой земле, сделает Израиль сильным государством, сбросит гнет Римской империи, установит мир на земле. Поэтому смерть на кресте не вписывалась в их планы. Хотя пророками израильскими было предсказано именно смерть Христа. Пророк Даниил пишет в 9 главе, 26 стихе, Даниил 9, 26, «И по истечении 62 седьмин будет предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Миру кажется, что метод Бога, который выбрал Бог для спасения, не мудрый, потому что у мира есть свои ожидания, как Бог спасет людей. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Иудеи ожидали еще одного Моисея. Они хотели этого сильного вождя, который может столб огня свести, который может раз, на две части раздвинуть море. Они хотели видеть 10 казней на Римскую империю, но не предполагали, что через самое позорное наказание того времени Бог готовит спасение для человечества. Эллины, в свою очередь, не верят в чудеса, и они ожидали, что спасение произойдет через какое-то мудрое откровение от Бога. Как сейчас все смотрят на науку решить проблемы этого мира. Решить проблему преступности, проблему болезней, проблему смерти. Эллины думают, что проблемы этого мира связаны с каким-то химическим дисбалансом в мозгах. Или в какой-то ошибке кода ДНК. Если мы это починим, все будет хорошо. Но они не понимают, что проблема мира – это духовная проблема. И проблема в сердце человека. Пророк Иеремия говорит в 17 главе, 9 стихе. «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам его». Метод спасения, который придумал Бог, кажется безумием этому миру. Бог пригласил людей ко спасению, которых мир никогда бы не пригласил. 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Если бы мир решал, кого пригласить ко спасению, он бы никогда не пригласил тех людей, которых Бог пригласил. Когда спрашиваешь у людей, кто пойдет на небо или кто попадет в рай? Обычный ответ – хорошие люди. Но этот ответ, в принципе, правильный. Да, в раю будут хорошие люди. Но когда это люди говорят, они обычно имеют в виду себя, Папу Римского, Мать Терезу и Билли Грэм, может, максимум. Но они никогда не думают о том, что Осама Бен Ладен может быть в раю, Адольф Гитлер может быть в раю, или Саддам Хусейн может быть в раю, или бомж, который валяется на улице, или женщина свободного поведения может быть в раю. Это как выбирает мир. Бог выбирает по-другому. Он приглашает тех, кто считаются недостойными. Незнатное мира, уничиженное, ничего не значащее. Слово «незнатное» означает низкого происхождения, незнатный род. Уничиженное – это презирать и ни во что не ставить. Слово «ничего не значащее» – это вещь, которая не существует, что-то несуществующее. Для греков это более презрительного определения для человека не могло быть, потому что для них существование было все. Мир считает, что он достоин спасения, потому что он что-то значит. Он считает, что он мудрый, он считает, что он благородный, сильный. Но Бог видит истинное состояние человека, и чтобы указать на нашу несостоятельность, призывает людей, которых мы бы никогда не подумали, что они достойны спасения. Тем самым Бог показывает, что мы такие благородные, сильные, значащие в наших глазах, в Божьих глазах незначительные, ничтожные и несуществующие. Задача церкви – проповедовать Христа распятого. 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих и родство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Так как мир не принимает слово о кресте, у церкви есть соблазн не проповедовать о распятом Христе. Мы можем думать, что наша задача – это побольше затащить людей в церковь. Мы, может, даже пробовали проповедовать о кресте, но не получив результат, который мы ожидали, мы перестали это делать. Мы решили, что лучше привлечь людей, если мы сделаем, может, какие-то житейские курсы, или мы какие-то... Будет эффективнее, если мы сделаем концерты или театральные постановки. Бог говорит только «Христос распятый». Глупость для погибающих, а сила для спасаемых. Бог не может явить свою силу в церкви, где не проповедуется распятый Христос. Даже если в этой церкви много членов. Это не значит, что Бог там работает. Задача церкви – проповедовать Христа распятого. Христос – это все, что нужно для жизни и для спасения. 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Христос является всем тем, чего ищет этот мир. Мир ищет только то, что дает ему мудрость и знание, но не ищет спасения, потому что он думает, что он уже спасен. Христос является всем необходимым, что ищет мир, но не может найти. Чем же является Христос? Во-первых, Христос сделался для нас праведностью. Праведность – это справедливость, закон, правда. Бог, как праведный судья всей вселенной, требует от Его создания, чтобы они были праведны. Он сделал нас по своему образу и подобию и ожидает от нас вести себя так же, как Он. Иисуса как-то спросил один человек: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано?» «Как читаешь?» Он в ответ сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Вот праведность, которую требует от нас Бог. Любовь к Богу и любовь к ближнему. А как быть, если не получается? Что делать, если даже моих стараний не хватает проявить такую любовь, которую требует от меня Бог? Христос сделался для нас праведностью. Иисус Христос исполнил то требование, которое возложил на нас Бог, и исполнил это идеально. Если мы по вере от Него во Христе, то теперь и мы праведные, как Он. Христос – наша праведность. Во-вторых, Христос сделался для нас освящением. Бог требует от человека святость перед Ним. Бог говорит: «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь Бог ваш». Левитам 20:7. Мы созданы по образу Божьему. И Бог является святым Богом и хочет, чтобы мы отражали Его святость. Так же, как родители, будучи родителями, мы хотим, чтобы наши дети отражали наш образ. Поэтому святость человека – это должен быть нормальный образ его жизни. Но Исаия пишет: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас». Бог увидел нашу несостоятельность перед Ним, и поэтому послал Сына Своего. Христос – наша святость. Только святая жизнь Христа удовлетворила святого Бога. Если мы от Бога во Христе по вере, то и мы имеем эту святость, которую требует от нас Всевышний. В-третьих, Христос сделался для нас искуплением. Искупление – это освобождение посредством уплаты выкупа. А кого освобождают? Освобождают или преступников, или рабов. Когда мы не выполняем закон Божий, мы становимся преступниками перед Богом. Если мы даже выполнили все заповеди, а одну нарушили, то мы виновны против всего закона. Апостол Иаков пишет: Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Если мы один раз не сказали правду, то мы лжецы. Если мы один раз украли что-то, то мы воры. Если мы хоть один раз не дали Богу то, что Он от нас требует, мы идолопоклонники. Мы преступники Божьего закона. Но не только преступники, мы еще и рабы. Мы хотим жить правильно, у нас есть такое желание, но не получается. Какая-то невидимая сила тянет нас назад и не дает нам правильно жить. Наша воля не может подчиниться нашим желаниям. Это рабство. А раба и преступника просто так никто не отпустит. Ему нужен выкуп. Так Христос сделался для нас искуплением. Во 2 Коринфянам 5 главе Павел пишет так. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Если мы от Бога во Христе, то мы свободны и не приходим на суд Божий, где каждый ответит за свои преступления перед Богом». Небольшой итог, и мы помолимся. Бог сотворил человека по своему образу и подобию и поставил перед нами задачу – отражать образ Его. Мир предлагает свои методы, как выполнить эту задачу. Он предлагает свою мудрость, которая состоит из жизненного опыта, научных достижений и религии. Мир говорит, что если вы усовершенствуетесь в этом, то вы отразите праведность Бога, святость Бога. Бог увидел безумие этой идеи и предложил свой вариант святости, единственный, который удовлетворяет его запрос. Это распятый Христос. У нас есть выбор. Мы можем стараться удовлетворить задачу Бога методами этого мира или принять Божий дар для нас. Это распятого и воскресшего Христа, который может стать нашей святостью, нашей праведностью и нашим оправданием. Христос является премудростью Бога, и сила Евангелия только в премудрости. Выбор за нами, но я надеюсь, что мы сделаем правильный выбор. Аминь. Давайте помолимся.